«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день всем, ничего особенного. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Ребенок подходит к музыкальному инструменту. Даже еще не подходит, а просто вот начинает внимательно слушать. Или малыш берет ложки, вилки, начинает стучать друг о друга. Или просто задумывается о том, что это за звук, как он получается. Ему интересно. К тому же этот малыш не видит или плохо видит. Родители начинают думать, ну вот незрячий ребенок, музыка — это его хлеб, понимаете, он себя прокормит, семью прокормит, все полезно, все хорошо. И начинают задумываться о том, как учить этого ребенка музыке, как помочь незрячему или слабовидящему малышу сделать первые шаги в мире музыки. Именно об этом сегодня будем говорить. Сегодня у нас интереснейшие собеседники, преподаватели с огромным опытом. Татьяна Шустова. Татьяна, вам добрый день.
Добрый день, Олег Валерьевич.
А что так смешно сразу?
Да нет, не смешно, просто мне радостно.
А да. Сергей, а как по отчеству? Сергей Санаторов.
Николаевич.
Сергей Николаевич, здрасте.
Здравствуйте.
А, Татьяна, что так радостно? Ведь на улице солнышка-то нет, и мрачно.
Сегодня
все.
Было солнышко с утра, но радостно мне, что мы встретились. Я слушаю часто вашу передачу. Она очень содержательная, очень помогает людям. Я знаю людей, которым она помогает. И поэтому мне приятно, что мы сегодня пришли и встретились с вами и поговорим на наши животрепещущие темы.
Сегодня будем говорить о первых шагах в мире музыки для незрячего слабовидящего ребенка. Я напомню, что вы нам можете звонить в этой передаче. Мы принимаем звонки. И более того, звонки нам предпочтительны, потому что мы можем именно поговорить. 8 800 333 1706. Телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации, в том числе и с мобильных. 8 800 333 1706. Кроме того, вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Radio Teos или в тех трансляциях, в которых вы нас смотрите, слушаете. Сообщество «Ничего особенного», «Тифлоинфо» и другие. Давайте вот с чего с вами начнем, коллеги. Есть такое мнение, что незрячие и слабовидящие люди более предрасположены к занятиям музыки, чем обычный такой среднестатистический человек, потому что отсутствие одного чувства как-то компенсируется другим. Согласитесь, уточните, поспорите, что скажете по этому поводу.
Ну, я считаю, что это мнение неоднозначно. Потому что многие дети с детства обращают внимание на звуки. Это понятно, потому что незрячему ребенку, если он, тем более незрячий полностью, некуда больше направить свой интеллектуальный взгляд, скажем так. Направляют его на звуки. Это естественно. Но вопрос, как направлять? И какая цель этого? Можно просто стучать, греметь, слушать звуки. А если дать ребенку послушать что-то музыкальное, он не слушает. Бывают такие случаи.
То есть это не про то, что родители могут направить, и тогда вероятность того, что он заинтересуется, повышается?
Родители могут направить, интерес повысится в том случае, если родители грамотно направят, будут давать ребенку с детства слушать хорошую музыку, будут покупать ему музыкальные игрушки, приобретать, и при помощи которых он не просто будет греметь и звенеть, а при помощи которых он сможет извлекать разные звуки. Потому что если он будет на барабане стучать, это одно. Если будет маракасами звенеть, это тоже, в общем-то, другое, но однообразное. А если дать ему металлофон или дудочку, при помощи которой он сможет извлечь разные звуки, вот тогда он заинтересуется, почему они разные и как их можно получить.
То есть это во многом все-таки работа родителей?
Обязательно. Обязательно. Потому что у меня, вот я растила двоих правдозрячих детей своих, у нас пианино было открыто всегда. Дети еще лежали в коляске, в кроватке, и они интересовались, если мы с мужем играли что-то им, какую-то такую, ну, легкую, доступную для них, или колыбельную музыку такую, они поворачивались туда, зрячие дети поворачивались, что ж там, прислушивались, и тогда мы подкатывали коляску или подвигали кроватку, и они пытались через эти решеточки ручками туда
тянуться.
И тихонечко, да, и тихонечко так вот что-то такое, что-то перебирать хотя бы.
По этому поводу, Сергей Николаевич, вы же и пианист, и вокалист. Вот пишет слушательница, у нее незрячий сын, 3 года, сын тянется к фортепиано, к инструменту. Я не знаю, чем он там играет, как он дотягивается, головой или руками, думаю, все-таки как-то руками. Но вот слушательница пишет, моего мужа раздражают те звуки, которые он извлекает из инструмента, а муж на него начинает ругаться. Вот первый контакт незрячего, слабовидящего ребенка. А в данном случае, я думаю, можно даже расширить любого ребенка, первый его контакт с музыкальными инструментами. Как он может выстраиваться?
Ну, во-первых, конечно, папе не надо так сердиться, ни в коем случае не ругать ребенка, потому что иначе ребенок в конце концов уйдет от инструмента и вообще с музыкой не захочет иметь никаких отношений. Поэтому необходимо, конечно, заняться организацией именно и показать, что вот ты знаешь, ты давай мы с тобой немножко вот красивое что-то, давай вот что-нибудь с тобой напоем что-нибудь, какую-нибудь песенку интересную, показать вот действительно какие-нибудь интересные записи, вот тот же щелкунчик Чайковского, чтобы послушал ребенок какие-то интересные инструменты, как оно завлекает вот это вот. Вот это очень важно для ребенка. И это первое, что должно быть. Потому что вот у меня тоже контакт с инструментом начался, когда мне было 3 года. И тоже, как рассказывают, я, конечно, это уже не помню, но я тоже стучал руками по клавишам. А мой папа занялся такой организацией, говорит, подожди, давай-ка мы будем с тобой 1 нотку, 2 нотки. Потом вот давай, вот видишь, какой аккорд хороший, он хорошо звучит, красиво. Потом я уже стал сам подбирать, так что страшно. Он мне давал очень много музыки. И я тоже слушал так Чайковского, Щелкунчик очень любил, он говорил, послушай, или как орган звучит. И еще он давал мне слушать оперу, но, правда, оперу я страшно не любил, просто
это
терпеть
оперу, это что,
не мог.
В 5 лет или
ну,
где-то
да,
вот там?
Да, отдельные такие оперные арии, например, «Я люблю вас, Ольга». Он просто включал радио, и там все это
там
звучало.
А пели.
Да, в то время тогда пели, и тогда звучала красивая
Стаса
музыка.
Михайлова не было.
Нет, не было. Не было, и поэтому, не было. Да, и была музыка.
Так, да. Кстати, как перелом-то был? Мне просто я отвлекаюсь немножко, но ведь сейчас вы исполнители, вы и арии тоже исполняете.
Вот-вот.
Где полюбили-то их? Это в школе уже или это потом?
Ну, это я полюбил уже, когда я учился у своего педагога, Татьяны Львовны.
Между прочим, да, вот прямо так.
Да-да-да, учился по классу фортепиано, и Татьяна Львовна, это, вы знаете, для меня был как для Лемешева «Дом Квашниных», где я получал такое образование и музыкальное, и вообще жизненное. Поэтому вот там я и полюбил.
В общем, дорогие родители, если ваш 5-летний ребенок не любит арии оперные, это еще не конец света.
Это еще не значит, что он не станет оперным певцом, как я.
А есть еще одно мнение, также хотел бы проверить, но здесь я поделюсь результатами голосования. Мы ВКонтакте провели голосование, и вопрос был такой, есть ли какая-то особая необходимость незрячего ребенка или слабовидящего ребенка учить музыке, нужны ли ему музыкальные занятия больше, чем зрячему человеку. Так вот, большинство, или так, не большинство, 40% сказали, нужны, потому что, как раз то, о чем вы говорили, это компенсирует недостаток познания окружающего мира. Кто-то говорил, не нужны, второе там по числу, да, вот ответов было мнение, не нужны, они нужны ровно настолько же, как и зрячему ребенку. И на последнем месте, там что-то 20% всего получилось, говорят, нужны, поскольку музыка — это потенциально возможность трудоустройства. Это сфера, где незрячий человек может работать и себя проявить. Я помню, мне в детстве говорили, играй, играй, кусок хлеба себе заработаешь. Вот, мне по этому поводу как-то было странно. Вот сейчас к вам приходят родители и говорят, мой ребенок, мой сын, моя дочь, там он плохо видит или не видит, научите его, потому что я все-таки хочу, чтобы он потом что-то заработал. Вот во взрослой жизни. Как ответить родителям, которые надеются, что когда он там в 6-7 лет пришел в музыкальную школу, это может быть специальностью, доходной специальностью на всю жизнь? Что-то вы все со вздохов начинаете.
Я считаю, что учить музыке не обязательно всех, далеко не обязательно всех. как зрячих, так и незрячих. Просто если родители замечают, что ребенок хочет заниматься, и родители считают, что это может быть его хлебом в будущем, они должны создать все необходимые условия для того, чтобы дети занимались. Вот у меня, когда дети учились играть на скрипке, я покупала им лучшие скрипки. Когда они занимались на фортепиано, я покупала, и у меня был очень хороший инструмент.
Вы не боялись, что убьют инструмент?
Ну, у дочки был альт, были попытки нападения, конечно, на нее, но тем не менее ничего, вышли из положения. Дело в том, что когда родители приходят и говорят, что послушайте, пожалуйста, моего ребенка, я послушала ребенка, ну, средние способности, что-то там может, что-то не слышит. И потом после урока мама спрашивает, скажите, а у него есть талант?
Прямо говорю, вот, да, это вы придумываете, вот или такое бывает?
Нет, вот такое было. Я не хочу называть имя этой девочки, она еще учится в школе. Но дело в том, что талант, я вообще за свою жизнь видела очень мало талантов. Таланты бывают. У меня на моем, так сказать, веку педагогическом, 26 лет опыт работы, у меня 3 талантливых ребенка было. С гениальными я не работаю, это страшно. Говорят, гений граничит с безумием.
Вы их видели и говорили, что я с ним не буду работать, гениальных?
Я видела. Женю Николаев, есть такой мальчик в Светлановской школе, он гений. Он гениальный мальчик. Когда его привели маленького ко мне, я поняла, что мама хотела сначала. Она еще не знала, кому его отдать в интернате. И предложила мне. Я, когда посмотрела на Женю, сказала, знаете, я не смогу с ним работать. Она говорит, ну, у вас такой стаж, у вас опыт. Я говорю, я не смогу. Давайте мы более человека в этом направлении, как бы, работы с гением. С талантливыми людьми я работала. Первый талантливый ученик у меня вот Санаторов Сергей Николаевич, который, правда, что талантлив. Ну, говорят, если талантливый человек, талантлив во всем, это неправда.
К счастью,
да. Потому что он пианист, органист, и оперный певец, и камерный, и, в общем, музыкант
широкого
профиля.
И стал преподавателем тоже при этом.
Да, ну, преподаватель. Второй у меня талантливый очень мальчик сейчас, он у меня 12 лет занимался, и сейчас в Академии Гнесиных после колледжа при консерватории, Саша Тришкин. Очень талантливый человек, на композиторском отделении учится. И третья талантливая девочка у меня сейчас поступила в Ленинский педагогический институт. Ну, сейчас это не Ленинский, это МПГУ, бывшая имени Ленина, а сейчас вот там музыкальный
МПГУ,
факультет. Да, ее приняли на 2 специальности. Она поступала как пианистка, играла очень хорошую программу. Из 220 там баллов надо было набрать. Она набрала 270, вот так как-то баллов. Причем шла без музыкальной школы, без колледжа. Мы с Сергеем Николаевичем готовили ее.
Но вот приходит к вам 6-7-летний ребенок, это вопрос к вам обоим, на самом деле. А родители хотят, чтобы он занимался, может быть, он тоже хочет, чтобы он занимался, насколько он это может осмыслить. Вот чего вы ожидаете? Что уже должно быть, ну, так в идеале, по крайней мере, дано родителями, семьей, заложено Господом изначально. Вот что должно быть в этом ребенке, чтобы вы, как преподаватели, вообще взялись и стали с ним работать? Потому что ведь может же быть, что родители приводят ребенка, и они уверены, что сейчас преподаватели-то в него все вложат. А там, понимаете, первые несколько лет уже упущено, и, конечно, они могут вложить, но оно не так уже будет работать.
Ну, самое главное – это интерес ребенка. Даже не обязательно, если может ли он что-то воспроизвести на инструменте или не может воспроизвести. Он может что-то спеть, может даже не спеть. У нас был случай, когда девочка, на первый взгляд, абсолютно без слуха. Не бывает таких вообще. Как говорят, у меня у ребенка нет слуха, такого не бывает. Он просто не умеет, у него координации нет, он не умеет, не понимает, что от него хотят. Девочка пришла абсолютно как бы без слуха, и развили мы до абсолютного слуха с ней. Она закончила отличную музыкальную школу Глера у меня. Вот, была такая Оля Запаренчук, очень способная девочка. Способная? Нет. Я именно так это... Вот, и когда ребенок приходит 6-7 лет, что от него можно хотеть? Самое главное – интереса. Если педагог задает вопросы, я ему задаю вопрос. Что тебе интересно? Чем тебе интересна музыка? Как тебе? Как ты с ней общаешься? И начинаю его спрашивать. Вот бывают звуки музыкальные. Бывают звуки не музыкальные. Вот мы хлопаем в ладоши, вот на улице шум, вот мы топаем, это звуки не музыкальные, мы ими не занимаемся. Музыкальные звуки какие? Что ты знаешь? Я знаю скрипку, я знаю там. Я поняла, я уже все, можно уцепиться. А ты знаешь еще какие-нибудь духовые инструменты? Да, я еще знаю вот это. Слушай,
это если он в 7 лет уже вам и скрипку, и духовые инструменты называет, это уже начало.
Петя
и Волка, он точно слушает.
Да, когда у меня девочка в 7 лет сказала, я знаю все языки. Я говорю, как ты знаешь все языки? Какие? Ты знаешь языки? Я знаю все языки. Я говорю, а как ты так знаешь? А я знаю, что бывает английский, немецкий, французский, испанский.
Ага, понятно.
Вот так.
Хотя бы так.
Хотя бы он знает. Он не знает, чем отличается, может быть, кларнет от флейты, но знает, чем отличается скрипка от фортепиано. Это уже. И пошли с ним беседовать. Я понимаю, что ему это интересно, ему это надо. И я маме говорю, у вас есть фортепиано? Нет. А как же вы? Ну вот мы радио слушаем, мы ему рассказываем, на концерт водим. Я говорю, почему у вас нет никакого инструмента дома? Ну вот он будет заниматься, вот мы через год-два поймем, что он сможет, и тогда мы купим. А что ж мы так купим, а он будет просто стоять, а он вдруг бросит. Понимаете, вот это тоже.
Ну я, кстати, понимаю родителей, с одной стороны. Ну вот, а вдруг, да?
А вдруг. А все бывает вдруг.
А все бывает.
А надо пробовать. Надо пробовать, потому что если не пробовать, то тогда ничего
тогда
не увидишь.
Тогда ничего не будет.
Потому что действительно и слух, и голос, все это развивается. А если, конечно, ждать что-то...
Если ничего не делать, то ничего не будет.
Гений он или не гений? Ну, ребят, ну как так можно? Так невозможно.
Нет, нужно правильно направлять ребенка. Правильно.
Сергей Николаевич, ну ведь смотрите, какая вещь. Вопрос, наверное, прежде всего к вам. Потому что если лет 20-30 назад ребенок включал радио, включал телевидение, телевизор, и там, ну, допустим, он мог легко достаточно услышать, не знаю, Петя и Волк, да?
Да.
Он легко мог услышать того же Щелкунчика. То сейчас вот этот 6-7-летний ребенок, который к вам пришел, он ведь пропитан другой музыкой. Вы ему сказали, спой песенку, а он вам споет песенку. Вам важна какая это музыка? То есть что он вам воспроизводит? Извините, но он рос, он ездил в машине, а там радио-шансон играет. Uh-huh. Uh-huh. Вот это безнадежная история или все-таки надежда?
Да нет, это не безнадежная. Можно... Вкус ведь воспитывается. Поэтому просто нужно направить, нужно поговорить с родителями, какую музыку теперь надо слушать. Ребенку сказать так. Ну вот ты слушал эту музыку, это очень хорошо. А теперь послушай еще и другую. Бывает еще и такая музыка. Такой ты не слышал, это очень интересно. Знаешь, она вот не звучит, это потому что особенная музыка.
Для особенных
людей. И так поговорить, да. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что вот такой подход нужен.
Вы можете реальные какие-то, может, не называя имен, но просто как бы истории успеха, если такие есть, за последние годы, когда у ребенка действительно вот он приходит в школу, и у него интереса к классической музыке, к тому, что мы называем серьезной музыкой, и музыкой его нет, но потом за школьные годы он как-то формируется. И каким образом, под влиянием каких факторов он формируется?
Да, я могу вспомнить такую девочку.
Вот. Я думаю, вы одну тоже вспомнили.
Да, дело в том, что и, так сказать, действительно очень любил эстраду и исключительно хотел вот так эстрадные песни петь, но не то чтобы прямо совсем классику отрицала, но так не хотела и музыку слушать, не хотела, а потом, в общем-то, и музыкальная литература у нее стала любимый предмет. И сама стала петь, у нее академический голос развивается теперь, поэтому да, есть такие случаи под влиянием. Но здесь влиял я, старались мы с Татьяной Львовной, это наша ученица, и мы старались, чтобы эта девочка постепенно прививали ей любовь к музыке, показывали ей образцы, и потом собственным опытом. Например, я сам пел на уроках, это тоже важно. Вот, потому что когда ты поешь сам и что-то сам можешь показать, то это уже возбуждает интерес в детях.
Есть такая история, вижу я, на самом деле это все чаще и чаще, действительно люди стараются знакомить детей с музыкальными инструментами с довольно раннего возраста, там 3, 4, 5 лет. С незрячими слабовидящими бывает по-другому. Ну, потому что преподаватели, которые могут работать с этими детьми, ну, они как-то концентрируются вокруг школ, иногда вокруг детских садов, но вокруг школ больше. Давайте я поставлю вопрос так. Вот, ну, допустим, мой ребенок, ему 4 года, он не видит или видит очень-очень плохо. И я все-таки хочу, чтобы у него были такие вот музыкальные занятия с преподавателем, и чтобы он овладевал инструментом. Любой преподаватель возьмется, вот по вашему опыту, за такого ребенка. или будут сложности в поиске преподавателя? И есть ли смысл пытаться убедить преподавателя, ну как, ну вы же учите, вы же обучаете, а преподаватели бывают разные, там, не знаю, девушки, которые сами вот только-только выучились или еще учатся, они берут учеников. Вот есть смысл просто взять и сказать, знаете что, вот вы занимаетесь как с любым ребенком, и все будет хорошо. Или там есть свои подводные камни, которые родители должны понимать?
Свои подводные камни, несомненно, есть. Существуют методики для обучения незрячих детей. Именно я вот со своим педагогом Николаем Александровичем Копчевским, он очень интересовался незрячими, и мы с ним разрабатывали некоторые такие моменты методические, ну, которые применяем, конечно, не ко всем детям. Вот если ребенок чувствуем, что ему нужно, он пойдет дальше, тогда мы ему даем. Всем не надо давать, потому что можно просто загрузить ребенка, и толку от этого никакого не будет. А насчет того, что убеждать зрячих педагогов заниматься, брать незрячих, как вы берете всех вот зрячих,
но мы же имеем право. Мы же имеем право.
Слушайте, вы имеете право предложить.
Вот всегда у меня возникает вот этот вот вопрос. Мы имеем право. Конечно, все имеют право, но не все имеют возможности. Именно потому что, понимаете, вот возьмем даже среди зрячих людей. Ну, каждый ли у нас певец Шаляпин, каждый ли у нас композитор Чайковский, правда? А много музыкантов. Вот. Поэтому, ну, да. Вот я так тоже подхожу с этой точки зрения.
Что тогда? Как найти преподавателя для моего ребенка, который пока еще не пошел в школу? Или не надо искать? Дождитесь, уважаемые родители, дождитесь того момента, когда в школу пойдет.
Надо учить как можно раньше. Я своих детей учила вообще с года.
Но вы тогда вот ставите родителей в безвыходное положение. Потому что вот вы говорите учить с года, а преподаватели для этих детей... Вот у кого учить? У кого учить, Татьяна Львовна?
У нас учить.
Всех везите в Москву сейчас.
У нас учить, да.
Есть какая-то консультативная помощь для преподавателя, который с этими детьми никогда не работал?
Вот надо создать, наверное, такую комиссию какую-то или конференцию, я не знаю, как это назвать, где бы собрались люди, которые хотят этим заниматься, и давайте нам вот таких детей, и мы будем либо сами с ними заниматься, если есть такая возможность, либо будем искать педагогов, которые... Я знаю некоторых педагогов зрячих, которые занимаются незрячими детьми, я могу направить туда детей, которые хотят. А если смогу сама, то сама помогу советом или делом как-то, понимаете? Но надо создать все-таки такое комитет, я не знаю, как это назвать, общество, сообщество.
Пока комитет не создали, все-таки какие вот, ну, может быть, такие главные особенности работы зрячего преподавателя и незрячего ребенка дошкольного возраста?
Ну, я... Только могу смело сказать твердо, что не каждый педагог возьмется, во-первых, а даже из тех, кто возьмется, могут не смочь.
Почему?
Не хотят.
Инструмент тот же, руки те же, звуки те же, уши те же.
Ну вот если это
что
так...
Что не то же?
Если это так, вот то, что вы назвали эти параметры, да? Так. Звуки, уши, руки, тогда возьмутся. Но, к сожалению, у нас сейчас...
Вы про то, что бывают незрячие, у которых еще и дополнительные...
Вы знаете, очень много. Очень много. Некоторых невозможно организовать, посадить за инструмент никак. Другие хотят, помимо того, что, чтобы там слушать педагога и нажимать определенные клавиши, вот как велит педагог ему делать... Нет, они хотят бегать, прыгать, сядут, ткнут в клавиатуру, простите за выражение, что-то пальцем послушают, и никак их, никак. Вот эта вот расторможенность, гипердинамические такие какие-то свойства ребенка, вот они очень мешают, и пока посадишь... У меня были такие случаи. У меня были такие случаи, но иногда удавалось посадить все-таки ребенка за инструмент. А иногда родители говорили, что раз мы не можем, давайте мы не будем.
То есть родители сами, в общем,
сами,
понимали,
да, потому что они дома ничего не делают. Эти дети дома, как правило, ничего не делают. У меня родительница спросила после трех уроков занятия, а что, разве надо делать домашнее задание?
Ну, кстати, я вам скажу, хотя вы, конечно же, в курсе, сейчас даже применительно к зрячим малышам вот эта история возникает, им задания не дают. У нас, кажется, есть звонок по телефону 8 800 333 1706. Давайте послушаем. Добрый день.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Ольга Поросная.
Ольга, здравствуйте.
Я бы хотела узнать по поводу целого ребенка. Он, ну вот я слушала вашу передачу, он достаточно хорошо играет сам, подбирает музыку, очень усидчивый в этом плане, то есть он инструмент очень любит, хорошо играет. Педагога мы никак не можем подобрать, потому что он отвергает любые попытки педагога включиться, что-то показать, объяснить. Мы подбирали разных педагогов с разными подходами, и очень таких мягких, и более таких вот, с таким с четкими правилами разных. Но никто не смог как-то к нему подойти и попросить хотя бы что-то сыграть, что-то вот по их просьбе.
Или это проблема только с... Ольга, это проблема только с музыкой, или это проблема вообще, допустим?
Вообще, просто... С остальными вещами как-то мы можем бороться, потому что он их как бы не любит, а музыку он обожает. Это его как бы единственный интерес в жизни. И мы боимся, если будет какое-то вмешательство, что он как бы бросит музыку из-за этого.
Сколько лет ребенку?
10 лет.
А где учится?
В первой школе интернате.
А как зовут ребенка?
Подождите. Эта программа идет на страну, поэтому не надо.
Не надо?
Это потом лично можете созвониться. Да, то вот. Спасибо большое. Но давайте рассмотрим это именно как кейс, конкретная ситуация. Ребенок хочет делать сам, 10 лет не принимает, скажем так, педагогического вмешательства. Другие-то моменты, ничего, можно заставить. А здесь боязно заставить, потому что музыка такая отдушина, человек действительно интересуется музыкой. Сложно сказать в широком таком плане, но ребенок, с которым сложно найти контакт преподавателю, как быть?
Здесь нужно по-другому подойти. Здесь не нужно подойти как педагог музыки. Пришел человек к нам в гости. Не обратил внимания сразу на ребенка. Родители попросят. У меня был такой случай. Родители попросят. Допустим, вот этот человек, педагог, ушел на кухню куда-то или куда-то в коридор там. А родители попросят, поиграй что-нибудь так. Или он сам сядет, поиграет. А этот человек войдет и не обратит внимания на то, что он играет. Сядет там, начнет книжку смотреть или что-то. А потом скажет, давай мы с тобой поиграем во что-нибудь. Что ты, уроки делаешь или что-то. На музыку не обращать внимания никакого. О музыке не говорить. Давай с тобой что-нибудь сделаем вместе. Пойдем с тобой покушаем, в конце концов, вместе. Или что-нибудь еще. И начать с ним разговаривать на посторонние темы. Что ты любишь, как ты это. А я музыку люблю. Поиграй мне, пожалуйста. Послушать и уйти.
Чтобы он не заподозрил, что это преподаватель.
А потом подойти и сказать... ты играл это, а как ты это делаешь? А давай-ка я я тоже хочу. Давай-ка вместе с тобой сыграем в две руки, в четыре, в три руки как-нибудь. Давай с тобой попробуем. А ты мне покажи, как ты это делаешь. И потом через несколько занятий раскрыть ему вот это. Понравилась тебе вот эта тетя, допустим, или дядя, да? Да, понравилось. Надо расположить его к себе до предела. Играть с ним с маленьким, 10 лет уже другое, с маленьким в кубики, в пирамидки составлять, что-то сесть с ним на полу, поваляться, покататься, покувыркаться. В такие детские игры, когда там кидают друг в друга предметы, все можно. Расположить его к себе до предела, а потом сказать, давай-ка мы с тобой попробуем вот это вместе, послушаем звуки, послушаем кусочки музыки. Все будет успех, совершенно точно.
Я напомню, что эта передача «Ничего особенного». Мы говорим о первых шагах в мире музыки для незрячих слабовидящих детей. Татьяна Шустова, Сергей Санаторов сегодня у нас в студии. Мы сделаем коротенькую нашу перебивочку, а потом вернемся сюда, в нашу студию. Пишите, звоните, участвуйте в разговоре.
«Ничего особенного». Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Коллеги, поставлю вопрос достаточно общий, но я его задам именно в таком виде. Как изменилось обучение музыке незрячих слабовидящих детей за последние 10-15 лет?
Можно сказать, за последние 5 лет.
Ну, давайте 5. Давайте хорошо, 5. Договорились. Я торговаться не буду, ладно?
Я могу сказать жестокие слова, Олег Валерьевич. В школе музыка умерла в первом интернате.
Это именно вот в этой конкретной школе? Вы же не можете за всю Одессу.
В этой конкретной школе. Я хочу сказать, что до войны, до Великой Отечественной войны у нас в школе был симфонический оркестр. У нас были после войны, я училась с 53-го года, у нас был большой струнный оркестр народных инструментов. Человек 60 играл там детей, и духовой был оркестр. В оркестр ходили все почти подряд дети. Часто пытались неблагополучных детей привлекать туда, потому что послевоенные дети, сами понимаете, военно ослепшие всякие, они были очень тяжелые дети. Они с удовольствием играли в этих оркестрах, потому что их привлекали талантливые люди. Потом эти оркестры постепенно, ну, как у нас в школах оркестры постепенно угасали, но фортепиано было сильно развито, дети играли, баян был очень на всех лестничных клетках, баян. Потом пошла тенденция при школах организовывать музыкальные школы, и в первом интернате с 60-х годов в воздухе витали идеи сделать музыкальную школу при школе. В Петербурге, во Владимире, в Армавире, в Липецке, в Нижнем Новгороде существуют такие музыкальные школы. В этом году у нас открыли, при нашей школе открыли школу, при школе Светланова, наших детей туда. Но отличие тенденций создания этой школы в том, от при нашей школе и тех всех школ, в том, что там брали способных, талантливых детей в эти школы. Угу. А те дети, которые не хотят в музыкальной школе учиться, им хочется играть на фортепиано, петь и в хоре, например, там слушать музыку.
То есть без полной программы музыкальной школы.
Да, там, без полной программы, без гарантии, что они пойдут или не пойдут куда-то дальше учиться. Они хотели заниматься, как они выражались, для себя. Но для себя это очень эгоистично. Ну, хотя бы у бабушки на именинах поиграть. Ну, да. И то хорошо. Вот. А здесь тенденция другая пошла. Взяли всех, кто хочет и не хочет. Надо было набрать 60 человек контингент.
Ну и взяли впоследствии, детей. Соответственно, люди, которые не готовы этим заниматься.
Школа осталась без музыки. Там нет ни кружков, ничего.
Ну, я полагаю, что представители школы с вами здесь бы поспорили, их, правда, в эфире нет. Поэтому
да,
я
поспорят еще, буду... подождите.
Да.
Еще поспорят.
Я бы хотел добавить немножко о тенденциях, так сказать, немножко отойти конкретно от школы.
Да, вот спасибо, школы. Вот я спасибо.
Я хотел бы сказать немножко о другом. Я хотел бы сказать о программах. Во-первых, сейчас в музыкальных школах вообще, даже вот не касательно, так сказать, именно специфических музыкальных школ, существуют такие вот программы, ну так, в основном большим пластом возьмем, общеразвивающие и предпрофессиональные. И недостаток, в общем-то, одних и тех, и других программ заключается в том, что общеразвивающие, слишком тормозящие и слабые, они, в общем, мало чего дают в развитии, и талантливым детям там делать нечего. А предпрофессиональные программы слишком сложны. Вот этой золотой середины, которая была раньше, ее, к сожалению, не стало. И вот эти программы, их нужно корректировать, их нужно менять. Вот. И вот этом тоже, конечно, проблема.
А я хочу тогда другую немножко грань приоткрыть, чтобы у нас не получился такой совсем уж плач Ярославны. Да. Вот, значит, тут мы получили интереснейший материал. Материал из Свердловской области. А город, вот я так и не понял, кто говорит Верхняя Пышма, кто Верхняя Пышма. А там есть школа для незрячих, для слепых. И вот ученица этой школы, Елизавета Олар, прислала нам материал, в котором, ну, она знала, что мы будем это обсуждать в передаче. Я предложил ей сделать такой материал, она его сделала. Она беседует со своим учителем музыки, но там интересный подход. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали то, что услышите. Материал большой, где-то почти 8 минут он звучит, но оно того стоит. Там от просто музыки, от инструментальной музыки Люди переходят к тому, чтобы детишки получали навыки компьютерной аранжировки. Кстати говоря, вся музыка, которая звучит вот в этом кусочке, в этом фрагменте, записана на уроке, насколько я понимаю, восьмиклассницей той же школы. Она записывала, она сводила. Собственно, все это вы услышите. Вот насколько эта тенденция, насколько это направление, с вашей точки зрения, интересно, перспективно, да и, в принципе, комментарии по поводу вот этого материала от вас очень хотелось бы услышать. Материал от Елизаветы Олар из Верхней Пышмы. Давайте послушаем.
Меня зовут Елизавета Олар. Я учусь в школе имени Мартиросяна города Верхняя Пышма. Я с малых лет занимаюсь музыкой. Виктор Викентьевич Ихонькин, мой самый любимый учитель, согласился ответить на вопросы, касающиеся темы передачи. Многие люди пытаются своих детей отдать на обучение музыке. Как вы считаете, нужно ли как-то подготавливать ребенка?
Ну, конечно, прямая обязанность родителя – выявить в человеке эти качества музыкальные. Если, допустим, у него нет этих музыкальных способностей, то, конечно, ребенка как бы отдавать не надо. Все равно же видно, допустим, человек тянется к музыке, он любит, допустим, ходить на концерты, слушать, допустим, музыкальные радиоканалы, вот, или, допустим, по телевизору какие-то концерты, конкурсы слушать. Это одно. Второе, допустим, если есть в семье какой-то музыкальный инструмент, вот, ну вот он тянется к нему. Естественно, надо его развивать. А если он на это смотрит, ну так вот, постольку-постольку, ну, у него что музыкальный инструмент, что какой-нибудь другой предмет, без разницы, тогда, конечно, его лучше не мучить ребенка.
Но если так получилось, что у ребенка все-таки есть призвание, желание, ребенок попадает, например, к вам на кружки, вы какие-нибудь кастинги или вступительные какие-нибудь тесты или что-нибудь проводите?
У меня дети занимаются компьютерной аранжировкой, ну, как у нас в школе называют, это обработка музыки на компьютере. На данный момент я беру со среднего звена, и как бы программа у меня разрабатывалась для учеников среднего звена. Естественно, он уже хоть немножко должен знать компьютер обязательно. Но, естественно, музыкальная школа приветствуется. Если он ходит в музыкальную школу, это очень хорошо, потому что уже проблема снимается, то, что его не нужно учить играть на инструменте музыкальном. У нас здесь используется или синтезатор, или миди-клавиатура, то есть клавишный инструмент. Он не выходит. В процессе обучения должен знать, потому что ну нельзя никак, чтобы инструмент он не знал.
На данный момент у меня в классе находится ученица Василиса Карпенко, довольно-таки успешная ученица. Она сейчас продемонстрирует, как она научилась работать в программе Sonar. Запишет маленький отрывок.
Запятая выделен. R. Пишем.
У вас обычно какие ожидания от детей?
Если смотреть по программе, у нас есть первый, второй, третий год обучения. Естественно, мы первый год обучения работаем на то, чтобы он освоил компьютер и научился что-то играть. Второй год обучения, естественно, мы уже более углубляемся. Получается, что он должен уметь уже исполнять музыкальные произведения. Используя программу One Man Band, мы ее включили в программу. И, естественно, уже в программе Sonar Producer Edition должен уметь сделать простенькую аранжировку. Ну, третий год обучения там уже более углубленно получается. Он должен уметь не только создать на основе какой-нибудь мелодии свою аранжировочку, он должен это все уметь обработать красиво, естественно, сделать своеобразный мастеринг. Ну, имеется в виду все отстроить по громкости, по балансам, эффект какие-то наложить, суметь уже должен. И развивать свое исполнительское мастерство на инструменте.
Мы можем отрепетировать в режиме play. Не в режиме записи, а в режиме play получается, да?
А те, кто учатся в музыкальной школе. У них есть предмет «Нотная грамота по Брайлю».
Нотная система Брайля.
С какого возраста вы начинаете ей обучать?
Незрячий ребенок сначала приходит в школу, а потом только уже идет в музыкальную школу. У нас как раз вот тут в классе находится Ваня Русинов. Он пришел в первый класс. В первом же классе он пошел в музыкальную школу сразу же. Он параллельно сразу же учил буквы и осваивал сразу же параллельно нотную систему Брайля. Дети вполне успешно все это осваивают. Применяют, конечно, реже, потому что преподаватель я, получается, один подносит нотную систему Брайля, а преподаватели музыкальной школы, которые преподают, допустим, сольфеджио, фортепиано, они нотной системы Брайля, естественно, не знают, особенно на уроках сольфеджио. Многие пишут, стараются нотами, многие по старинке, как словами ноты писали, так и пишут, к сожалению. Есть, конечно, уже прогресс, что уже многие, кто-то начинает писать именно нотами. А специальность, конечно, там посложнее немножечко. Будем эту линию продвигать. Ну, тут работа большая, надо будет просто с преподавателями музыкальной школы состыковать весь репертуар их и фонд нашей библиотеки, чтобы произведения были и плоскопечатные, и брайльские.
Вот. 9 кадров.
Куда я нажала?
Стоп.
Ага, мне нужно дальше.
Одно дело сейчас. А вы как начали заниматься музыкой?
Отец у меня играл на гармошке, нравилось мне это все. Любил постоянно, садил меня на колени. Я ему волшебный меха раздвигал, помогал, раздвигал. Все было. Но как уже потом, 4 класса, пошел на кружок баянистов. Ну, в хор сразу же. Школьный, потом уже духовый оркестр сразу же на следующий год, потом еще через год уже вокально-инструментальный ансамбль, и все это затянулось, закрутилось, завертелось. Вот я в 6 классе играл на бас-гитаре, участвовал в вокально-инструментальном ансамбле, и все, пошло дальше, больше. С 6 класса я уже очень сильно занимался именно самообразованием, так как преподаватель был один, а учеников было очень много, он просто физически тоже не успевал. Ну а что, библиотека была? Была. Литература была? Была. Все, и я именно саму систему Брайля, сами ноты уже сам разбирал, получается, произведения со сборников сам разбирал. Вот. Ну, а дальше, больше уже в конце школы, я уже, получается, у нас такая ситуация получилась, что руководитель вокально-инструментального ансамбля ушел, вот, и никого не было. Ну, мы решили сами собраться. Ну, я уже в музыке более продвинутый, взял на себя руководство ансамбля. Вот, всем партитуру расписывал, все включил уже играть.
Отличная? Отличная подготовка. Вот эту можно отменить сейчас, вот это так?
Да, да, это можно отменить.
Он ведь по тактам отменяет?
Да, да, да. Он не по так подменяет, а по вариантам записи. Предыдущую запись не затронет.
А самого первого учителя помните?
У меня был один единственный учитель в школе. Это у нас Республика Мариал, Савинская школа-интернат. Он был у нас очень хороший преподаватель. По классу баяна у меня был. Но он как баянист, как хоровик тоже, в принципе, очень хороший был. Духовой оркестр в свое время. Аккомпаниатор был неплохой. Азурин Виктор Васильевич, мой первый учитель.
Есть! Елизавета Олар специально для передачи «Ничего особенного».
Вот такой, коллеги, материал мы получили, и это не классическое обучение музыке, хотя да. Вот этот кусочек, который девочка, там, восьмиклассница, сделала, согласитесь, это неплохо.
Это очень, это хорошо, потому что произведение Прокофьева «Джульетта» девочки, которое они записывали, во-первых, это очень сложная оркестровка там, и то, что они пытаются делать, это
так великое. Она записывает все партии.
Вот, да, это да, великое да. дело, потому что можно не быть музыкантом-профессионалом официально, так сказать, не учиться нигде, но если ты умеешь вот это делать, если ты с удовольствием это делаешь, то это вообще говорит о многом, и, наверное, все-таки девочка будет впоследствии музыкантом или аранжировщиком, или, может быть, звукорежиссером. Вообще, это хорошие перспективы для незрячих.
Было в этом материале что-то такое, что... вам вы бы хотели прокомментировать? Потому что для меня такие вещи были, но я же не буду брать у вас инициативу. Потому что если вас не будет, я скажу.
Дело в том, что я говорила недавно с одним звукорежиссером, талантливым, который записывает на студиях диски, и вообще прекрасный звукорежиссер. Я у него спросила, могли бы вы проконсультировать незрячего музыканта, ребенка, ну, взрослого ребенка, могли бы вы помочь ему в плане вот, ответов на вопросы, там, какие его интересуют по звукорежиссуре. Нет, он говорит, не я сможет. Этого не смогу сделать, потому что я не знаю, как объяснить незрячему это. И есть дети, есть люди, я вот знаю Данила Лисиченко, мальчик учится в колледже при консерватории.
Возможно, он даже нас слушает. Он
да, возможно, потому что это очень талантливый человек, который делает необыкновенные, просто необыкновенные звукорежиссерские работы, я бы сказала. Я слышала, а педагоги, которые с ним занимаются, они просто от него в восторге.
Тут
вот
надо, да.
можно
тут
это
надо
делать.
Тут надо понимать, что, допустим, даже здесь это было слышно, они работают в сценарии, они работают со специальными дополнениями и так далее. То есть, да. С компьютерной точки зрения это среда, которая... Но она, в общем, специально создается. Да. Меня удивило другое. Значит, дети... Вот я просто не понял. Дети в музыкальной школе. Они проходят музыкальную школу. И вот этот Виктор Викентьевич, у них единственный учитель, который знает нотную систему Брайля. И вот он сказал, говорит, ну, на сольфеджио там они уже ну вот ноты не пишут буквами, да, это уже прогресс. А на специальности сложнее. То есть это получается, что незрячий ребенок, зрячий преподаватель, и зрячий преподаватель не понимает, как у него там ноты записаны, что ли?
Да. Да, конечно.
А
да,
это... Вот конечно.
Просто не знают нотную систему Брайля очень это часто. Это,
да, у нас в школе вот сейчас, в музыкальной школе...
Родителям по этому поводу что-то можно сделать? Вот как-то они...
Вы знаете, здесь...
Или просто ребенка своего незрячего говорит, что, смотрите, вот есть такая нотоносец, вот надо понимать, как твой преподаватель мыслит.
По Брайлю нет этого.
Нет, конечно.
По Брайлю никого доноса нет.
Нет. Должны педагоги, которые берутся обучать в музыкальной школе, я в этом абсолютно твердо уверен, они должны знать нотный Брайль и хотя бы должны знать, как он устроен.
Представление.
Хотя бы смысл.
Да, хотя бы по таблицам.
Да, потому что... как
в строчку, знаете, все по тактам и так далее.
Когда говорят, а что, разве ты не видишь, здесь стили вверх идут, а здесь стили вниз.
Вот.
А у ребенка незрячего, он говорит, как? Он говорит, а у меня тут большое объединение. Объединитель стоит, педагог его не понимает. Это разговор на разных языках совершенно. Поэтому если мы берем, так сказать, устраивать, организовать такую музыкальную школу специально для незрячих, или создать такие условия специальные, значит, мы должны все-таки этот язык знать, потому что это не взрослые люди, которые в вузе учатся, они уже знают, допустим, ноты, и там совершенно не важно педагогу, как у них там написано.
Слушайте, отказаться от нотной системы Брайля никак нельзя?
Нет, нельзя.
Она сложна, но без нее нельзя никак.
Никак нельзя.
Ничто еще не заменило ее.
Потому что записи, вот сейчас некоторые педагоги работают, они... Дети записывают урок. И с рук показывают, а потом дети потеряли.
На диктофоне материал. Там где-то, да, как-то вот, или...
Да.
Я не представляю, как это на самом деле, но ну, ладно.
Нет, ну как идет урок, я вам показываю с рук. Вот сыграйте вот это вот так.
Так
это
я забуду пальчиком, вечером.
Это а все это записывается у вас на диктофон.
Я должен потом переслушать.
Да, потом переслушать.
А батареечка сядет, и вы ничего не
восстановите. И ко мне бежали дети такие, которые, значит, вот, которых так обучали, и говорили, у меня завтра урок, помогите мне, пожалуйста, вот у меня потерялись эти такты. Ну, я, конечно, иду, ищу ноты, вот эти, которые ему, я же не все у меня под руками, ищу эти ноты, показываю ребенку, что ему завтра, я просто волосился на уроке.
А мне еще, знаете, что понравилось? А, во-первых, насколько тут прослеживается в этом материале мотив любимого учителя.
Да.
Вот
да.
От ее вступления...
Да.
А там было слышно, что она любит вот этого преподавателя, которому говорит.
Да.
А до того, как он отзывается, говорит, да, у меня был один учитель, вот такой-то, такой-то, он нас вел тот. И он заразился вот этой всей историей.
Да.
И я понимаю, что в вашей жизни и вам это знакомо, и мне это знакомо. Как учителю, это последний вопрос, у нас осталось полторы минуты. Как учителю оставаться человеком и оставаться любимым учителем, когда на него все больше и больше методических всяких требований, он должен делать одно... Вот учитель, он человек, он машина, или он должен как-то найти что-то среднее, постараться?
Нет, если он человек, то он найдет. А если он не сможет, оставаясь человеком и любимым учителем, если он не сможет вот эти подогонные системы, как раньше говорили, да, в Англии, да, выполнить, то он уходит. Что мы и сделали.
Нет, ну человек должен оставаться
человеком. Человек должен оставаться человеком.
Это в любом случае, потому что в первую очередь для ученика играет роль человеческий фактор. И тогда он остается любимым учителем, он остается авторитетом. А так сказать, ну что ж за патагонную систему, но надо попытаться успеть. Если сможешь, молодец. Всем удачи.
Нет, а не сможешь такой-то, да. Нет, и потом надо понимать, как-то иногда не совпадает желание с возможностями, поэтому...
Все-таки Господь создал не машины, Господь спас Господь людей. Да, Иисус спас. Умер не за машины, да. Иисус за умер за людей. Да. И мы с вами, преподаватели, родители, да. И наши дети, даже дети с особенностями развития, это же не просто машина, у которой там винтик откручивается. Это ребенок, это человек. И вот музыка может быть одним из таких, одной из сфер применения, но опять-таки не по механическому этому принципу. Да. Татьяна Ивановна, Сергей Николаевич, спасибо вам большое за участие
спасибо.
В эфире.
Спасибо вам. Спасибо большое. Вам. Спасибо за такие темы. Передачи, спасибо. За такие темы.
Всего спасибо. Доброго, ничего Всего. Особенного. И да хранит Господь каждого из нас. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всем пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.